Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. Начнем мы, как обычно, с белорусской новины. В этот раз она не столько белорусская, сколько американо-белорусско-оппозиционная.
Белорусские новины.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Беларуси и представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Джо Байден поблагодарил Светлану Тихановскую за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве. Президент подчеркнул продолжающуюся поддержку со стороны Соединенных Штатов народа Беларуси в деле защиты и продвижения прав человека, в том числе свободы выражения мнений, а также свободных и честных выборов.
Прокомментировать сие мы попросили Вадима Францевича Гигина, руководителя Белорусского общества знания, политолога, философа, журналиста, друга и сябра, человека, которого вы хорошо знаете, если слушаете радиожурнал «Друзья, сябры», это один из наших главных комментаторов. Вадим Францевич, вот я, знаете, по поводу Байдена хотел поговорить с вами. Есть две оценки последней речи Байдена, последнего его выступления. Одна, ну, набор каких-то ошибок, благоглупости, чепухи какой-то и так далее, путался в этих белых одеждах праведника, в белых подштанниках, значит, и что-то там такое изрекал, что надо было потом трактовать, намеки и так далее. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, при всем том, ясная совершенно изложена программа «России не бывать», и не бывать это путем изменения существующего строя, изменением политического режима в России, и сказано это, путаясь и запинаясь, но с точки зрения мысли самой предельно ясно.
Ну, я сначала начну с белорусского понимания, поскольку для нас совершенно очевидно, что мы здесь не просто в одной лодке, в Беларуси никогда и сомнений таких не было. Да и здесь Байдена мы знали. Есть, в конце концов, программная книга Бжезинского, и не одна. Есть статьи того же Бжезинского, где ясно все очерчено. Сохранение единой России – это вызов для существования Запада, Соединенных Штатов, прежде всего. Поэтому Россию нужно разделить. Из Украины Россия – это региональная держава, и об этом в свое время заверял Байден. Да много чего еще. Он же не открыл бином Ньютона. Поэтому, промямля, оговорившись, он сформулировал то, чем живет западный эстаблишмент, ну, последний, я не знаю даже, наверное. Со времен Ивана Грозного они этим живут, как минимум.
Ну, смотрите, на самом деле, и тем не менее, даже в годы Холодной войны, президент некий, формулируя какие-то звездные войны, там, я не знаю, бог знает, что он формулировал, но до таких формулировок в отношении лидера суверенной ядерной державы России, в частности, да, никто не доходил и не опускался. Это что означает? Это личные качества, ну, возраст, и что у трезвого на уме, то у пьяного или у старого на языке, или это намеренная провокация? Говоря так, пытаются спровоцировать на какой-то резкий ответ Россию. Недаром Макрон тут сразу взволновался, и он же понимает, что пока там что-то до Америки долетит или не долетит, дело темное, до Франции это точно долетит. И поэтому он, мне кажется, так аккуратненько сказал, да не стоит такие формулировочки-то выводить.
Ну, долетит одинаково и до Франции, и до Америки, в этом нет сомнений в отношении состояния российского ракетно-ядерного комплекса.
Да, уж показали, так показали, да.
Так что это только в мозгах у Арестовича и у Гордона, у России там ржавое оружие ядерное, которого никто не боится. Ну, это, как сказать, комики жизни, наемные артисты Шапито. А если говорить серьезно, тут, да, очевидно, есть и провокация, но тут многопланово. Смотрите, что происходит, еще в отличие, допустим, байденовской администрации, некоторых его предшественников, от того, что было в период Холодной войны. Как бы то ни было, тогда Америка была на подъеме, Америка это была страна-победитель, одна из, и люди придерживались каких-то правил. Сейчас Америка неизбежно проигрывает. А Америка это страна прошлого. Вот то американское лидерство, которое они предлагают, которое является альтернативой многополярного мира, за которое идет борьба, в том числе на Украине, Это мир прошлого, это мир без альтернативы, это мир без перспективы. И, естественно, они истерят. Даже вот эти санкции, которые вводятся, кроме некой такой рациональной части разрушить российскую и белорусскую экономику, там же есть очень много истеричного. Угу. Отношения артистов, спортсменов, церкви даже, культуры, русского народа, его истории. Ну, чего стоят, например, запреты в Греции, вопреки протестам людей, запрет в Греции любых российских концертов, в том числе гастролей Большого театра. Но это такого не было в Холодную войну, еще раз мы это подчеркнем. Но там были некие периоды, начало 50-х годов, дата, ну даже при Рейгане такого не было, вот это последний всплеск такой ярой Холодной войны. То есть это страна проигрывающая, это истерика, это попытка спровоцировать Россию на новые шаги эскалации. Почему? Потому что американцы допускают довольно много ошибок. Одна из их ошибок — то, что они все козыри по санкциям практически выложили сразу.
Угу.
То есть сейчас в их руках остались какие-то минимальные, причем европейцев невозможно заставить пойти на них. Ну что они могут сделать? Запретить продажу нефти, Европа против. Закрыть порты — это обрушит мировую экономику, потому что Россия контролирует достаточно значительную акваторию и порты, и является важным логистическим пространством. Для этого достаточно на карту просто посмотреть, для того, чтобы в этом убедиться. То есть они вывалили сразу все вот в таком экономическом блицкриге, пытаясь провоцировать антивоенные протесты России, через это обрушить как режим Путина. Этот план провалился. Они не знают, что делать. Им нужна эскалация. Они пытаются нашу страну втянуть в боевые действия. Хотя по замыслу эта операция не предполагается. Они пытаются сказать, что российская армия беспомощна, она проигрывает. Хотя если взять опубликованные их же планы еще в конце декабря, то там видно, что на самом деле, просто недавно посмотрел, смеялся от души, Владимир Константинович. То, что Бильд опубликовала, и британцы, да? Но на самом деле, ну, можем много об этом говорить. Российская армия практически по этому плану и действует. Так вот там, в том плане, нет никакого блицкрига, никакого штурма Киева.
Понятно.
Там идет осада городов.
Понятно.
То есть, если даже посмотреть те утечки, которые они давали в конце прошлого года, в начале этого, то в России все хорошо на самом-то деле. Да, есть определенные сложности, к сожалению, есть трагические потери, но, в принципе, Россия действует по плану. Первоначальный эффект консолидации Запада, он проходит. Смотрите, украинская тематика ходит с первых полос информационных сайтов, газет. Да, возвращается, но уже вот того напряжения нет. Общество устает на Западе от этой тематики, общество устает от тематики войны. Первый страх пропал, стало понятно, что никакой военной угрозы для Западной Европы не существует. Можно вернуться к своим обычным обывательским делам. И, в общем-то, это всех устраивает. Всех, кроме Вашингтона.
Да, вот это очень важный момент. Я, знаете, вспомнил, пока вы говорили, там же народ-то тоже такой достаточно циничный. Мы ругаем, и правильно ругали, и ругаем, и будем ругать журнал «Лебдо», значит, который там карикатуры разные печатает, но карикатура, карикатура последняя о том, жесткая очень, с жесткой формулировкой: так вам не нравится дорогой бензин, так ездите на украинцах, это бесплатно, и украинцы несчастные сидят под капотом французского автомобильчика, это очень жесткий и очень некрасивый, конечно, и мы это не поддерживаем, и двумя руками и так далее подобный, но вообще-то по существу иногда бывает так, что вот эти люди выражают очень точную, подспудную, внутреннюю уверенность той же Европы в тех ценностях настоящих, которые они провозглашают-то могут, что хотят, но когда у них бензин дорожает, для них это близко к катастрофе. Вот в чем дело.
Знаете, тут очень важный момент. Да, абсолютно здесь согласен с вами. Такой яркий вы нашли сюжет. Но Шарли Эбдо — это что такое? Это сущность вот этой буржуазной Франции,
да,
буржуазной Западной,
да,
Европы.
Да.
Ведь по своей натуре, по привычкам, по отношению к жизни, эта буржуазия не сменилась ни со времен Луи Филиппа, когда ее жестко показывал Гюго, все эти картины. Буржуазия не сменилась, это со времен Бунюэля, который ее тоже показывал.
Да,
это все та же буржуазия, циничная, привыкшая к комфорту. Буржуазия, которая на весь остальной мир смотрит высока, буржуазия, которая отказалась от колоний не в силу какого-то человеколюбия, а просто потому, что это стало дорого и невыгодно вести там бизнес в том виде, как это было. Буржуазия, которая между курочкой и корой ягненка, запивая или предпивая это каким-нибудь хорошим дорогим бургундским или бордо, или, может быть, уже новым вином, привезенным из Нового Света, из Калифорнии, да. Она может рассуждать о том, что происходит, сочувствовать украинцам. Но этого достаточно всего лишь на 5-7 минут между тем, как произойдет смена блюд вот за этим большим, шикарным западноевропейским столом. Недооценив Россию, ее экономическое влияние в мире, у них дорожает бензин, у них дорожают продукты, у них возмущаются рабочие, которым нужно платить зарплату, их рабочие. И эта жизнь становится не такой комфортной, как была раньше.
Да, а у них комфорт это вещь.
Это самое большое важнейшее падение, да, уровня, да, жизни в Западной Европе. Вот вдумайтесь, со времен Второй мировой войны. Угу. И эта Западная Европа сделала все сама своими же руками. Всего этого можно было
избежать. Конечно. Пока они боятся нас, что мы тут сейчас, значит, на кнопочки понажимаем, и, значит, им хана. Боятся-то они должны не нас. Они должны бояться себя таких, какими они становятся. И бояться их начальничка, который все равно, значит, продолжает делать вид, что он продолжает быть всесильным и правит. А уже заговаривается и Мариуполь с Мелитополем, а также с Метрополем, уже путает.
Да, это ужасно.
Конечно. Это уже, конечно, да. Но, честно говоря, когда даже немножко жалко Америку, что это с ней? Да, уж неужели уж некого там поставить, возглавить что-нибудь такое? Старый сонный ковбой.
Ну, американские...
Ну, жалеть мы их не будем. Последнее, что мы будем...
Они постоянно оговариваются, мы просто начинаем уже подзабывать. Там были какие-то чудовищные оговорки и в свое время и у Никсона, и у Рейгана, и Линдона Джонсона. Ну, более того, можно сказать, что в Америке вообще редко, когда были президенты, так сказать, светочи ума, знания и просвещенные профессуры.
А если и были, то их быстро убирали.
Там сто лет назад это действительно был такой крупный ученый, ну а дальше там, так сказать, посмотрите на этот перечень и набор лиц и уровень их образования, которым они могли похвастаться. Так что им там Мелитополь с Мариуполем, им Алабаму с Арканзасом не перепутать. И помните, в каком штате находится город Денвер, например. Так что я думаю, посреди президента США, и чтобы он назвал столицей всех штатов американских, так и не назовет уж этим всем.
Поэтому
вопрос, это не зависит никак от возраста, это просто зависит от погруженности в определенные процессы. Я просто напомню вам, кратко, как, например, Эдвард Кеннеди рассказывал, его распределяли тот или иной сенатский комитет. И он говорит, он пришел к старшему там сенатору, который распределял, тот налил ему стакан бурбона, сказал, выпьешь, пойдешь вот в этот комитет. Он говорит, я выпил. Он говорит, ну, можешь. Давай второй стакан. Налил второй стакан. Говорит, ну, слушай, красава, давай дальше. Третий стакан. То есть вот это вот уровень, мы иногда каким-то образом их идеализируем, что это вот выпускники все Чувствовского технологического университета, Геля, Гарварда, люди хороших кровей, воспитания. А зачастую это все не так на самом деле. Если они являются специалистами, допустим, как многие из американских президентов, юриспруденции, скажем, то они вот в узком каком-то сегменте права, и им перепутать Мексику с Афганистаном, Коста-Рику, там, я не знаю, с Коста-Браво, это запросто, а вы тут им предъявляете Метрополь, Мариуполь, Мелитополь. Но это не означает, что мы должны недооценивать противника.
Это правда.
Ведь за Байденом стоят довольно серьезные силы, и он просто такая витрина некая, некое знамя такое, не самое удачное, возможно.
Не самое удачное,
Но с другой стороны, почитайте застольные разговоры Гитлера. Дурак дураком, на самом деле, если почитать.
Опасный очень, да. Вадим Францович, спасибо вам большое. Я подумал, что ежели со стаканчиком бурбона, то за стаканчик бурбона я бы пошел, вероятно, штатом Кентукки руководить. Лучший бурбон все-таки из Кентукки. Вот, из Кентукки. Но мы с вами к другим напиткам привыкли. И другими кадровыми будем руководствоваться, другими кадровыми уложениями. И кадровыми, и человеческими, и всеми. Вадим Врач, как всегда, было интересно. Спасибо вам большое. События будут развиваться, а друзья Сибры будут продолжать выходить, выпускать свой радиожурнал, а вы будете в нем комментировать новости. Спасибо вам большое. Успехов. По логике вещей, от политического анализа, который, правда, включал в себя и знания о Бурбоне, есть смысл перейти к серьезному военному анализу. И под это дело у нас тоже есть военный эксперт, заслуженный, известный. Это Виктор Николаевич Баранец. Он обозреватель «Комсомольской правды». И именно ему радиожурнал «Друзья Сибры» поручает или просит Виктора Николаевича, как хотите, любая формулировка подходит, рассказать о том, как он смотрит и как он оценивает спецоперацию вооруженных сил России на Украине. Виктор Николаевич, вам слово.
Да, мне хорошо известно мнение не то что десятков, а сотен диванных экспертов, которые лучше генерального штаба, лучше командира полка или дивизии, которая сегодня вот там зарывается в окопы возле Киева или Харькова, которые не знают, как надо действовать. Ну вот, допустим, один из таких экспертов пишет: ну что, Баранец, кишка слаба, у российской армии окружили Киев, и что, не можете? Не можете взять, да, кишка слаба? Давайте немножко остынем, и я вам вот что расскажу.
Так.
На территории Киева дислоцируется огромная группировка украинских войск, которые что, опять-таки, прижимаются кто боком, кто щекой, кто задницей к жилым кварталам, к детским садам, к больницам, к торговым центрам. И вот я бы хотел бы спросить у такого диванного генерала и стратега: расскажите нам, как выколупать вот эту огневую точку, чтобы мощным взрывом, который разнесет там, на куски рваного железа, не пострадали бабушки, дедушки, грудные, дети и так далее. Ну, подскажите. Может, генеральному штабу ума не хватает? Тогда вы подскажите. Когда ставлю так вопрос, сразу отползает назад. Ну, а теперь в целом. Дорогие друзья, в целом, если глобально смотреть на карту боевых действий сегодня, то наступление или выполнение специальной военной операции, оно идет разными темпами. Здесь нужно обратить внимание на очень серьезное особенности. В одном случае российские войска стоят возле крупных городов, в том числе и Миллионников, окружают их и предлагают жителям, желающим уйти от войны, гуманитарные коридоры. Итак, стационарная, статика. Да, это на определенных участках фронта это есть. С другой стороны, там, где у нациков, так называемых, говоря словами Путина, нет возможности закрепиться на тех иных позициях, там мы шуруем полным ходом. Да, на одном участке мы за день продвигаемся на 4 километра, на другом на 10, а на третьем на 35. Это вот другой элемент нашей военной операции. Теперь самое главное. Такой операции в мире никогда еще не было, чтобы, переходя на сторону государства, где проводится операция, наш солдат шел, держа в одной руке автомат, а в другой буханку хлеба. Ну, подскажите мне, где еще такое было? Вы никогда такого не идете. А там, позади, российская армия тащит еще целую вереницу автобусов с медикаментами, одеялами, свечками, йодом, чем угодно, для того, чтобы обеспечить выход из этих котлов, в которых оказались нацики, мирного населения. Вот я бы и сказал, чтобы сегодня, если вы меня спросите, где самые горячие точки, да, я бы сказал, это в направлении Донецка, где окружена одна из крупнейших группировок нацистов. Ну, имеется в виду там Айдар и Азов. Эти люди уже дошли до того, что расстреливают своих солдат и офицеров, которые испытывают дефицит и воды, и еды, и патронов, и снарядов. Говорят: мужики, может быть, надо все-таки штык в землю, и это моментально. Ну, еще одна, конечно, точка. Это крупнейший завод, она мощная, укрепленная такая крепость «Азовсталь», где сейчас и российские солдаты, и датчане активнейшим образом выкуривают, я не побоюсь сказать, этих смертников.
Второй вопрос, и очень важный, который хотелось бы вам задать, мы не можем с вами его обойти, это использование самых разнообразных видов вооружения, которые продемонстрированы, в том числе и те, которые еще недавно кое-кто называл мультиками, а они уже работают. И вот здесь, Виктор Николаевич, у меня такой есть вопрос. Да, конечно, они поражают склады с горючим там, да, они поражают те или иные тыловые или военные объекты, понятное дело, но мне кажется, что они имеют и каждое такое нанесение точное, точечное, ювелирное, оно имеет и определенное политическое значение, оно как бы говорит нашим возможным противникам, оно говорит, ребята, вот мы вот так умеем.
Вот теперь мир убедился, что российская армия не на словах, она на деле. Она обладает высокотехнологичными средствами поражения. Конечно, это и калибры, это и цирконы, это, конечно, и кинжалы. Вы знаете, никогда еще российская армия, как в ходе этой операции, не использовала новейшие достижения в разработке военной техники. Да, вы абсолютно правы. Мы аккуратненько выколупываем из боевого потенциала украинской армии то, что ее может обескровить. Это прежде всего крупные группировки войск, это штабы и центры управления, это склады и арсеналы боеприпасов, и это, конечно, горючка. Вот судя по тому, по тем результатам, которые нам регулярно сообщают Минобороны, ведь обратите внимание, уже перехватываем радиограммы в украинских войсках панические, шлите горючее, заканчиваются боеприпасы. Хоп! А вот тут мы смотрим, уже и Донецк реже обстреливается, уже и Луганск реже обстреливается. Статистика показывает. Я спрашивал у наших генералов, которые глубоко в теме. Да. Они сказали, да, аккуратненько скажем, недельки через две вот постреляют, а потом начнется голод на боеприпасы и горючка. И эти нацики превратятся в обыкновенных окопных кроликов, у которых ни патронов, ни воды, ни еды, ни снарядов, ни бомб.
Вот такой прогноз от Виктора Николаевича Баранца, военного обозревателя «Комсомольской правды», по ходу спецоперации на Украине.
Белорусские новины. Генпрокурор Республики Беларусь просит признать Нехта террористической организацией. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в Верховный суд Республики заявление о признании неформальной организации Нехта террористической организации. Как заявили в Генпрокуратуре, с середины 2020 года данная организация объединяет экстремистски настроенных лиц и склоняет их к участию в несанкционированных массовых акциях протеста, сопряженных с силовым противодействием сотрудникам правоохранительного блока.
Прокомментировать эту новость мы попросили Андрея Евгеньевича Кривошеева, председателя Белорусского союза журналистов. Андрей Евгеньевич, а вам не кажется, что мы как-то немножко запаздываем? У меня вообще было такое ощущение, что, да, конечно, террористическая организация, да, конечно, враждебная. То есть до прокуратуры дело не доходило, да?
Ну, на самом деле, вот это вот формирование, которое скрывается под этим названием, давно шло к подобному успеху и признанию в кавычках, потому что на самом деле с момента своего основания практически занималась экстремистской деятельностью, террористической деятельностью, подбивала отдельных граждан Беларуси, в самой Беларуси и за рубежом, к совершению терактов, нападению на обычных граждан, на врачей, учителей, журналистов, военнослужащих, готовила методички по совершению террористических актов, бравировала своими тесными взаимоотношениями с польской разведкой и с польскими центрами специальных психологических операций. Угу. Поэтому, я думаю, внимание белорусской генпрокуратуры к этому формированию наконец-таки достигло искомого результата. И здесь в основном заслуга самого этого формирования. Угу. Но то, что мы запаздываем с мерами реагирования, так всегда происходит, потому что государство, которое противостоит террористам в любой среде, будь то среда реальной жизни, среда критически важной инфраструктуры или среда информации, как в этом случае, государству нужно пройти процедуры. У террористов таких процедур нет. Это маньяки, это фанатики. Угу. Они могут действовать на основании своих извращенных эмоций и представлений о жизни. А государство тем и отличается от фанатиков, террористов и экстремистов, тем, что действует в интересах граждан для их защиты, но действует по процедуре. А процедура всегда запаздывает за иноцель.
Спасибо, Андрей Евгеньевич. Вообще тема того, как оппозиционные средства массовой информации внезапно превращаются в террористические, это очень важная и интересная тема. И мы ее, кстати, продолжим, но продолжим чуть позже. Сейчас перерыв на новости, а потом радиожурнал «Друзья Сибры». И я, его ведущий Владимир Мамонтов, и эксперты, которых я буду расспрашивать. Вернемся к вам, уважаемые радиослушатели, и продолжим.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», и я, его ведущий Владимир Мамонтов. Возвращаемся к вам, возвращаемся опять с белорусской новиной, что означает белорусской новостью.
Белорусские новины. Александр Лукашенко заявил, что блокировать YouTube преждевременно. Власти Беларуси должны принять взвешенное решение по вопросу возможной блокировки в стране доступа к видеохостингу YouTube и зарубежным социальным сетям. Об этом президент Беларуси заявил на совещании о деятельности средств массовой информации.
Прокомментировать эту новость мы попросили интернет-эксперта Илью Переседова. Илья, а скажите, пожалуйста, Александр Григорьевич в тренде?
Ну, смотрите, мы сейчас живем в период, когда тренды стремительно меняются и зачастую друг другу противоречат, поэтому я бы сказал, что позиция Лукашенко здесь достаточно разумная, последовательная и взвешенная.
А вот то, что мы живем в такое интересное время, когда кругом все закрывается, однако на самом деле для продвинутых оно не закрывается, а они используют всевозможные ухищрения и хитрости в виде VPN-ов, всяких торов и так далее. Прекрасным образом везде лазят и читают то, что нужно. И им за это, кстати, ничего не будет с точки зрения юридической. Тем не менее, официально доступ на многие площадки закрыт. При этом идет речь о том, что мы будем свои развивать, но это же дело, а не быстрое, б не такое дешевое.
Ну, давайте мы вашу реплику разделим на составляющие.
Давайте.
Да, первое. Вот, по поводу того, насколько люди легко преодолевают разного рода ограничения. Я здесь всегда вспоминаю советский фильм «Судьба резидента», в котором к герою Ростислава Плята, адвокату и по совместительству американскому, ну, пособнику американских шпионов,
да,
приходят на квартиру две симпатичные московские барышни, чтобы купить у него доллары,
да,
так как молодой человек, одно из них, едет на научную конференцию за границу, и вот чтобы он привел что-нибудь ценное. Да? И когда Плят вот свою соседку ругает, говорит, зачем же вы пришли ко мне с подругой, значит, чтобы доллары покупать, а торговля валютой в советское время была противоправным действием. Она говорит, а что такое, так все делают. Он говорит, да вот нет, как бы об этом все говорят, а делают так на самом деле очень-очень немногие. Вот. И то же самое с ограничениями. То есть нет в истории, ну я во всяком случае не знаю, ни одного случая, когда какой-нибудь ресурс блокировался на государственном уровне, скажем так, и чтобы это совершенно не сказалось отрицательно на его работе. И вот если говорить про использование механизмов обхода блокировок, то это как с покупкой валюты в Советском Союзе, так делают очень-очень немногие.
Теперь второе про аналоги. Если говорить про сервисы с аудиторией там, в десятки миллионов человек, то надо абсолютно честно признать, что в настоящий момент ни Россия, ни Беларусь не обладают, в первую очередь, техническими ресурсами для создания их аналогов. То есть вообразить себе некий вот Рутуб, который разрастется до масштабов Ютуба, очень можно, легко. И да, действительно, если бы такой аналог был, ну, можно предположить, что заметная часть аудитории российского Ютуба на него бы перешла. Но в условиях жесточайших санкций сегодня у российских компаний нет возможности как минимум приобрести серверы в том количестве, которое позволило бы хранить вот тот объем контента, который эти люди начнут генерировать. И больше скажу, извините, в условиях, когда мы сегодня оказались в каком-то смысле в экономической блокаде, И когда президент России и президент Беларуси говорят, что возлагают большие надежды не только на чиновников, но и на малый и средний бизнес, что они научатся решать эти проблемы, да, и что там в условиях возможной угрозы безработицы надо будет, чтобы в том числе какая-то часть населения стала самозанятыми, то реализовать это можно только при информационной поддержке того контента, который размещен на этих как бы ресурсах, угу. И в первую очередь на Ютубе.
Понятно. А приземлить эти каналы можно? Ну, заставить работать YouTube все-таки по белорусским и по русским законам? Они же ведут себя иногда довольно борзо, и как будто никаких правил и законов для них не существует, они выше этого.
Опять-таки, в нынешних условиях практически нет.
От этого мрачноватого прогноза Ильи Переседова, нашего интернет-эксперта, я бы перешел, не совсем с ним согласившись, прямо скажу, я бы видел кое-какие способы договориться с богатыми и жадными агрегаторами новостей. Ну, да ладно, жизнь покажет. Ну, тут вот что еще важно. Жизнь нам должна показать нечто гораздо более важное, на мой взгляд. И на взгляд нашего эксперта, философа, журналиста, экономиста Алексея Дзермонта, который ведет у нас на радиожурнале «Друзья Сибры» специальную такую почетную, я бы сказал, и важную рубрику, посвященную интеграционным программам союзного государства. У нас есть 28 таких программ, он берет по одной, по две и подробнейшим образом рассказывает, где и как мы плотно срастемся, Россия и Беларусь.
28 шагов в будущее.
Здравствуйте. И мы продолжаем анализировать союзные программы углубленной интеграции между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Сегодня рассмотрим союзную программу по гармонизации требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере. Это очень важно, потому что мы видим, как сегодня именно финансовая сфера подвергается, в общем-то, атакам. Данные из банков, из финансовых учреждений атакуют хакеры, крадут эти данные, используют в своих целях. Особенно сейчас это актуально вот на фоне событий, происходящих в мире, на Украине, между Россией и Западом, поэтому это очень важно. Итак, что включает в себя эта союзная программа? Во-первых, это анализ полномочий центральных банков в области регулирования деятельности кредитных организаций, в области противодействия осуществлению незаконных финансовых операций. И это очень важно, чтобы вот этот мониторинг, что происходит в финансовой сфере, в информационном измерении, он был у нас налажен и были общие подходы. После этого анализа программа предусматривает подготовку предложений по внесению изменений в законы для того, чтобы оказывать противодействие осуществлению незаконных финансовых операций, ну, что касается именно обеспечения информационной безопасности. Затем предусматривается формирование и актуализация единого набора стандартов, методик и критериев оценки реализации процессов обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере. Затем утверждаются единые подходы по урегулированию этих вопросов, то есть вопросов обеспечения финансовой сферы и киберустойчивости, ну и также стандарты по надзору за соответствующими рисками. Далее следует утверждение подходов к созданию механизма взаимного признания аудита в отношении принимаемых мер в рамках этих процессов, процессов защиты информационной безопасности в финансовой сфере. Также утверждается, что очень важно, единые подходы к обеспечению и применению средств трансграничного контроля, подтверждение подлинности при обмене электронной информации, в том числе при применении различных цифровых технологий. Это крайне важно. Затем будут регулярно рабочие группы работать, которые будут вырабатывать подходы общие в рамках кибербезопасности. То есть мы понимаем, что вот эта сфера обеспечения кибербезопасности, финансово-кредитная сфера, которая во многом ушла в цифру, естественно, в рамках союзного государства здесь необходимы общие подходы, стандарты, технологии. Ну, собственно говоря, для этого эта союзная программа и придумано. И надеюсь, что здесь у России и Беларуси будут общие подходы, тем более у Беларуси есть компетенции, можно сказать, что даже где-то более продвинутые, потому что в Беларуси идут и эксперименты и с криптовалютами, хотя в России пока это запрещено, но тем не менее определенный опыт белорусский здесь тоже наверняка понадобится. Ну а самое главное, необходимо вот в рамках защиты информации в финансовой сфере, в рамках кибербезопасности наших банков, финансовых организаций, здесь предусмотреть на законодательном уровне, на технологическом и на практическом вот все эти вещи. Потому что, как я уже говорил, сейчас это становится крайне важной сферой. Идут атаки на банки, идут атаки и на отдельных граждан, попытки увести у них средства, либо наоборот, провести какие-то сомнительные деньги и финансы через финансовую систему и наших стран, и сопредельных стран для того, чтобы осуществлять какие-то незаконное финансирование того же терроризма и так далее. То сейчас, конечно, вот это сближение, оно максимально необходимо для того, чтобы мы не потеряли контроль над этой сферой и владели всеми технологиями, которые позволяют этот контроль эффективно осуществлять. Поэтому вот эта программа, она представляется сейчас очень важной, крайне актуальной. И прекрасно, что наше правительство, у них есть такие компетенции. Должен сказать, что цифровая сфера у нас все-таки неплохо развивается и в Беларуси, и в России. Поэтому эти компетенции обязательно нужно объединять, чтобы наши финансы были под надежной защитой и государств, и организаций, и граждан. И вот эта союзная программа представляется очень насущной и актуальной.
Белорусские новины. «Джили» приостановила выпуск автомобилей на заводе в Беларуси. Китайская компания «Джили» приостановила производство машин на заводе в Беларуси, который экспортирует свою продукцию в Россию с целью оценить репутационные риски. Об этом информирует газета Financial Times. Как сообщалось ранее, такое решение принято в связи с нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из Китая.
Новость эту прокомментирует журналист, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов. Петр, жалко ли вам хоть какого-нибудь бренда, который от нас уходит? И переживаете ли вы от этого раз? Во-вторых, как вы считаете, что надо делать? Замещать, национализировать, ожидать, значит, они одумаются и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту ситуацию.
Мне лично особо брендов не жалко. Вот, я человек взрослый и набрендился.
Да. Слушайте, а вискарь-то будет этот? Вискарь какой-нибудь хороший, шотландский? Или переживем? Или на самогон?
Да нет, я думаю, что, во-первых, это не такая большая проблема с точки зрения наличия. Ну, вот сегодня буквально только что прошло сообщение, что правительство России разрешило так называемый параллельный импорт. То есть это поставка любых товаров в России без разрешения их правообладателя. Да. То есть, грубо говоря, третьи стороны смогут вывозить тот же вискарь, без, не спрашивая,
тут мы с вами,
можно ли вывозить в Россию.
Тут мы с вами не потеряем ничего, понятно.
Я думаю, что никаких проблем не будет, но, возможно, цена, возможно, ассортимент, может быть, что-то еще. Вот. Плюс к этому огромное количество брендов, которые могут заместить тех, кто санкции какие-то ввел. Это бренды азиатские, их много. Вот это бренды российские. И мне кажется, что вообще вот продвинутая условная часть населения, которая интересуется брендами, она в каком-то смысле может быть уже в этом смысле немного аполитичнее стать. И, в общем, безразличнее относиться к самим брендам. Вот, с точки зрения экономики, ну, конечно, хорошего, наверное, в этом мало. С другой стороны, никто не отменял потенциал импортозамещения. Поэтому я отношусь очень спокойно. Логистические цепочки восстановятся. Есть, безусловно, проблемные важные сферы типа авиастроения и того же автомобилестроения. Это действительно непросто, это не штаны шить. Вот. Но со временем стратегически, мне кажется, ничего страшного не произойдет.
Ну вот вы знаете, я имею такой опыт. Я однажды взял старый «Москвич» и восстановил его. Он 50-х годов, конца 50-х годов выпуска, 59-го года. И там, конечно, нет никакой электроники, там ни АБС, нифига ничего нету. Карбюратор, колеса, ну и все как положено. Машина, тем не менее, ездит, гудит, и справляется. Я тут прочитал, что в какой-то момент, в конце концов, для самых простейших нужд можно делать более простые, в конце концов, автомобили временно, и это тоже какой-то определенный, наверное, выход. Но тут я согласен. А те, кто любит бренды, потерпят, и мы с вами в том числе. Есть вещи поважнее. Скажите...
Ну, я думаю, терпеть особо не
да и, может быть, терпеть. А вот теперь смотрите, а нам что надо делать? Есть точка зрения, что надо, ах, они такие негодяи, быстренько их национализировать, площади отобрать, землю отобрать и вообще, чтобы им небо с овчинку показалось. Или все-таки подождать, посмотреть. Они люди подневольные, они бы тоже хотели свою копеечку и даже миллиончик или миллиардик заработать наш. И не надо так быстро, значит, рубить канаты, как в песне Макаревича.
Ну, я думаю, вы ответили сами на свой вопрос.
Ответил, да?
Что, да, эмоционально, конечно, все говорят, давайте национализируем. Большой вопрос, что с этим потом делать, как управлять и так далее. Это первое. Второе, смотрите, вы абсолютно правы, они делают это не по собственной воле, они под давлением, причем многие, например, французские компании им сказали, ну, пожалуйста, работайте, они работают. Американцы под большим давлением, кто-то еще там под меньшим и так далее. Многие из них сейчас находят схемы, которые позволят им, например, передать работающие предприятия в руки третьих лиц неких, да, которые все равно по каким-то договоренностям будут приносить им прибыль и, возможно,
слушайте,
потом
когда-то
им вернут. Поэтому я бы здесь, конечно, вел диалог, и наше
правительство
занимает жесткую позицию принципиально. Оно дало понять, что этот диалог не будет бесконечным, но, тем не менее, это диалог. И есть компании, которые остаются. Я думаю, это самый разумный, прагматичный подход. Нам сейчас нужно быть прагматичными здесь в первую очередь. Мне кажется, это важнее, чем такая вот идеология с шашкой. А сейчас мы все отнимем, поделим и дальше посмотрим. Мы можем посмотреть, и вряд ли что получится. Так что я за действительно
спокойствие в этом. Ну, вообще, сохранять спокойствие – это вещь полезная, хорошая, особенно, когда есть такие важные некоторые знания. Вот, например, тут у нас припасена одна новость, которая... мне представляется крайне важной для того, чтобы наше спокойствие сохранялось, ну, просто безукоризненно почти.
Белорусские новины. Республика Беларусь планирует экспортировать продовольствие на 7 миллиардов долларов. Беларусь рассчитывает в текущем году экспортировать продовольствие на сумму более 7 миллиардов долларов, несмотря на западные санкции. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Он отметил, что беспокоиться о рынках сбыта продукции не следует. Что касается рынков, то по большому счету даже до этих санкционных вещей мы увеличили долю нашего экспорта. Это порядка 112-116 стран мира, где присутствует наша продукция, сказал министр.
Эту новость мы попросили прокомментировать нашего доброго комментатора и сябровку Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней». Ну, сначала про экспорт продовольствия, потом мы с ней плавно и на кухню перейдем. Она у нас ведущая рубрики «Худкая лыжка», что означает «приятного аппетита», «быстрая ложка» такая белорусская. Но сначала о серьезных вещах. Елена Николаевна, итак, Беларусь верна своим приоритетам. Что экспортирует Беларусь и куда экспортирует? И вообще, каковы сегодняшние виды на урожай, что называется. Весна, правда, никак не наступит толком, но все равно будет рано или поздно, правда ведь?
Да, конечно, весна начнется. Ну что мы экспортируем? Мы экспортируем где-то, по-моему, более чем 100 стран, 116, по-моему, стран мира, если я не ошибаюсь, да? Угу. И очень много новых рынков в последние годы появилось. Ну, вот, скажем, может быть, вам будет интересно, что в Кувейт стали уезжать наши многие мучные кондитерские изделия, конфеты, в Алжир поехала мука, Конго, семена кукурузы, Сомали, сахар. Вот как мы интересно. Даже в экваториальную Гвинею поставляем мясо птицы. Достаточно так интересно. Я слышала, что в Китае мы стали мороженое экспортировать. Понравилось очень мороженое. Но 80% своей продукции сябры поставляют друзьям.
Понятно.
Россию.
Понятно.
Да, на первом месте, да. Это, конечно, Россия у нас. И экспорт растет в Россию, и это очень такие хорошие, радужные цифры, потому что сейчас вы знаете, что продукты питания такое, да, это стратегический запас должен быть у нас, чтобы мы, психологически наши люди себя хорошо чувствовали. И поэтому вот недавно у нас на телевидении выступал министр сельского хозяйства
и продовольствия Игорь
Брыло. И успокоил наших людей, сказал, что Беларусь производит сельхозпродукцию в разы больше, чем ее потребляет. То есть, если даже вдруг что-то не будет хватать, меньше поставим на экспорт, оставим Беларусь.
Оставим себе и Беларусь.
Вот
очень
главная
хорошо.
Задача, конечно, обеспечить внутренний рынок и ближайших наших соседей и друзей, россиян. Вот такая у нас задача.
Елена Николаевна, ну ладно, давайте тогда, сейчас скрывать не буду, сейчас прямо попросим звукорежиссера запустить нашу с вами хорошую заставочку по поводу худкой лыжки. Там песенка хорошая про картошку звучит. Вот. И давайте перейдем к конкретике.
Худкая лыжка.
А конкретика у нас будет такая. Чем сегодня порадуем друг друга? Чем сегодня удивим? Или, может быть, и не удивим, но что-нибудь вкусненькое это приготовим. Я уже знаю, это же точно. Вкусненькое, сытненькое.
Да, но все-таки мы договаривались, что наша как-то вот кухня не будет забывать о времени, в котором живет, да, и о привязке к каким-то конкретным событиям.
Так.
Сейчас у нас все-таки идет Великий пост, поэтому, соответственно, и блюдо у нас... Будет постное.
Чуть не забыл.
Вы не против?
Чуть не забыл. Во-первых, я по мере сил пост соблюдаю. Соблюдал когда-то гораздо большей мере, чем в этом году. Но здесь я себе такое послабление дал. Скажу вам честно, небольшое послабление я себе дал. Ну, потому что возникают определенные сложности. Ну, например, ковид. Тут ковид на нас напал.
Так.
Да, да тут еще пост, а вот разбираться и вникать в тонкости, а какие витамины, какие микроэлементы теперь надо замещать, чтобы случайно, значит, не ослабить организм, я думаю, батюшка, с которым я последний раз разговаривал у себя во Владимирском соборе, он всегда, не он один, а многие так говорят, вы, главное, друг друга не ешьте. Значит, это не всегда исполняется, к сожалению, да, этот великий христианский завет, что тут говорить. Но если на бытовом уровне говорить, вот это вот может быть самое главное. Но пост ценим, уважаем. А ну-ка, давайте-ка, что там у нас постного?
Да, ну давайте будем как-то в меру сил стараться хотя бы в пост ограничивать себя, не обжираться.
Да.
Ну и по возможности, по состоянию здоровья его соблюдать.
Так.
Итак, мы сегодня готовим постное блюдо, довольно-таки вкусное. Мне, например, очень даже нравится гречневые котлеты.
Так.
Оно готовится легко, просто, быстро. Но главное соблюдать рецепт, да?
Так-так.
Записываем.
Беру,
достаем
да, беру.
Достаем наш любимый блокнотик, да. Ингредиенты.
Давайте.
Которые нам понадобятся. Значит, стакан гречки.
Так.
Два стакана воды. Картошка грамм где-то 450. Ну, если перевести на простой язык, это три штуки крупной картошки.
Да.
По вкусу соль, соответственно, перец черный молотый. Дальше... тоже по вкусу, или кинза, или кориандр, что-то. Растительное масло нам понадобится. И мука для панировки, или панировочные сухари. Ну, у кого что под рукой.
Ага.
Берем такую глубокую миску и готовим крупу. Тщательно промываем, положили ее в кастрюлю и залили чистой водой. Добавляем немного соли. Ну, я не знаю, но я рассказываю вроде бы прописные истины.
Ну,
я
да.
думаю, что как готовить гречневую кашу знают многие. Кстати,
да,
такой
да.
лайфхак. Если у кого-то нет времени и осталась, допустим, вчерашняя каша гречневая, то ее вполне можно утром использовать для приготовления
котлеты. Ух ты!
Вот. Значит,
хорошая
варим
штука.
Кашу на очень маленьком огне, где-то 20-25 минут. И сразу скажу, что это тот самый случай, когда лучше кашу немного разварить, чем не доварить.
Ага.
Приготовили кашу, и нужно ее остудить до комнатной температуры, переложив в большую миску.
Угу.
Следующий шаг. Промыли картошку, почистили от кожуры и натерли на мелкой терке. Дальше мы нужно отжать картофельный сок. Ну, слегка, без фанатизма. Отжали картофельный сок и добавили к уже остывшей гречневой каше. Дальше добавили картошку, гречки, соль по вкусу, черный молотый перец и, как я уже сказала, кориандр или кинзу молотую. Все это перемешиваем до получения однородной массы. Пряности добавляем для того, чтобы котлетки не были скучными. Ну, кому какая приправа больше нравится. Дальше ответственный момент. Мы смачиваем руки водой. И формируем из максимально равномерно перемешанного фарша небольшие такие котлетки. Дальше запанируем каждую котлетку в пшеничной муке.
Так.
Или, как я уже сказала, в панировочных сухарях.
И да? На сковороду.
Подождите. Мы на сковородке вначале разогреем растительное масло, а уж потом выкладываем туда подготовленные наши котлетки и обжариваем на огне до такого аппетитного подрумянивания с обеих сторон. Вот как они только зарумянились, значит, они готовы. И сразу скажу, что готовые котлеты можно подавать сразу к столу, но они будут немного такие хрустящие снаружи. Вот опять-таки, как сейчас модно делать лайфхаки, так вот и я тоже, значит, вам даю такой совет, что мне больше нравится положить все приготовленные котлетки назад на сковородку, накрыть крышкой и добавить немножечко воды и дать им постоять на выключенной плите. Ну, есть такое слово в кулинарии, вы его знаете, дойти котлетам.
Дойти, да.
А подавать котлетки можно как в горячем, так и в охлажденном виде. Ну, горячим, конечно, будет вкуснее.
Да. Ну что, спасибо вам, Елена Николаевна, за комментарий, за гречневые котлеты. И до новых встреч в нашем радиожурнале.
Смачно есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита. На этой кулинарной ноте радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. Прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели, и ждем вас на следующий выпуск.